бизнесе, если у тебя там на протяжении 10 лет не было таких побед, ты там с ума сойдешь. Ну просто.
Для молодых всегда мне кажется, что дальше будет лучше, да, поднимешь там раунд инвестиций, компания больше никогда легче не станет. Всегда будет только тяжелеть, потому что больше ответственности, у тебя больше команде людей, больше нервов. Ну, в плане того, что такого не будет, что ты там получил там миллион долларов инвестиций, и все, ты можешь там расслабиться и спокойно там отдыхать.
А какая вот сверхцель?
Для бизнеса, ну окей, я хочу ярдовую историю построить.
Какой смысл жизни Олжаса? И ответ, чтобы у***ться. Я хочу просто в Казахстане поднять айтишников, то есть сделать их особой кастой.
Всем привет! Меня зовут Кристина Никулина.
А меня Ильяс Касым.
Вы слушаете «Кот и кофе» — подкаст о казахстанской IT-тусовке. Мы с Ильясом зовем людей из IT попить кофе и поговорить об актуальных, хайповых, иногда сложных, но всегда интересных штуках простым языком. Сегодня у нас в студии два нереально крутых спикера, два руководителя успешных казахстанских IT-компаний, которые экспортируют технологичные онлайн-сервисы за рубеж.
Несмотря на то, что у наших героев много общего, они очень разные. Олжас Сатиев – президент дерзкого стартапа с громким названием «Центр анализа и расследования кибератак» или по-другому «ЦАРКА». Николай Бабешкин – CEO «Колеса Групп», крупной, стабильной и международной IT-компании, чьи продукты «Колеса KZ» и «Крыша KZ» уже много лет лидируют в своих нишах. Привет, Николай! Привет, Олжас!
Привет!
Можете, пожалуйста, немного рассказать о себе, буквально там, не знаю, предложение по пять?
Коля, давай начнет.
Ох ты,
по возрасту.
Какой ты хитрый, еще и про возраст здесь добавил.
Не стесняемся.
В июне будет как 10 лет, я работаю в «Колесах», и мы с командой развиваем эту офигенную, на мой взгляд, компанию. У нас есть сейчас 4 проекта, которые все знают. «Колеса», «KZ», «Крыша», «KZ», «Маркет», «KZ» и «Автоэлон.уз». Это автовертикаль, ну, копия «Колес» в Узбекистане. Ну, вот как-то так.
Классно, ужас.
У меня клевая должность в ЦАРКА. Я президент ЦАРКА. ЦАРКА расшифровывается как Центр анализа расследования кибератак. Это не государственная организация. Просто некоторые путают, что мы какая-то там гос, квази-гос, и это мы там занимаемся блокировками интернета.
Да, кстати, есть такое.
У меня знакомый подходит, блин, заколебал блокировать интернет. Просто было выбрано громкое название. Сейчас мы уходим от длинного названия в короткое, в ЦАРКА. То есть это группа наших компаний же. Я один из соучредителей этой организации. То есть мы ее открыли где-то 6-7 лет назад, которая вот как раз двигает, скажем так, форсирует развитие информбезопасности в Казахстане. И внутри ЦАРКА у нас родился один из стартапов WebTTM, система мониторинга и защиты веб-ресурсов, в котором мы, наверное, первые, кто вышел на зарубежный рынок именно в области cybersecurity и попали в список TechCrunch, то есть это топовая IT-конференция, и наш стартап был выбран как один из самых перспективных стартапов в стране. То есть до этого я занимался там тоже какой-то предпринимательской деятельностью, где-то там веб-студия была, где-то занимался там маркетингом, где-то в России занимался с e-commerce. Вот. Ну, то есть позже могу уже более подробно рассказать.
Вот, кстати, мы, когда готовились к подкасту, мы заходили в том числе на, типа, Facebook-страницу WebTTM и видели у вас там какие-то терки с польскими какими-то журналистами. Что происходит вообще?
Ну, мы опубликовали отчет по польским банкам.
Как по казахстанским такой же?
Как тогда. То есть просто в Казахстане нам проще, скажем так, что-то публиковать, где-то пиариться, потому что здесь вышло так, что у нас самые лучшие специалисты по cybersecurity, самые лучшие хакеры, и то есть мы здесь какую-то хорошую славу уже заслужили, да, там мы проводим конференции, и, в принципе, нашему отчетам доверяют. На зарубежном рынке нас плохо знают. То есть мы даже поделили. На СНГ мы пиаримся как ЦАРКА, а за рубежом мы пиаримся как WebTTM. То есть и там как польская или эстонская компания. И мы опубликовали, сделали...
Польская или эстонская?
Да. Ну, то есть у нас зарегистрированы в Польше, в Эстонии и в Штатах. То есть где выгоднее, там и показываем. То есть меня даже в LinkedIn прописано, что я живу в Польше, я вообще представляю, что я эстонец, но моему фейсу не верят, моему азиатскому, что я похуй на эстонец. Ну просто тяжело продавать с Казахстана cybersecurity, то есть сразу там вопрос там КГБ, там Россия рядом и так далее. Вот, поэтому шифруемся как можем. И мы сделали отчет по 33 польским банкам, какой-то на первом месте, какой на последний, и... То есть, естественно, ИБ-сообщество, да, по информбезопасности, им не понравились там новые выскочки какие-то на их рынке, которые они уже там поделили. И где-то начался негатив в нашу сторону. Вот, у них там кривой отчет, все такое. Но главное, пиар этого отчета сделал свое дело. То есть, мы попали во все польские СМИ, мы собрали огромное количество лидов всяких, там, IBM польские и прочее. Вот, и начали с ними отрабатывать уже.
Расскажите вот поподробнее насчет разницы казахстанского рынка, казахстанские банки, как они защищены, и европейские. Есть ли большая разница и одинаковые ли подходы в проверке безопасности?
В общем, если говорить про IT-систему, я бы сказал, что у нас более современная. Потому что Европа, она немного консервативная, да? там слов для заправок написано на каком-то вообще древнем языке, типа алгола, там, аналог алгола, грубо говоря.
Алгол или Algorithmic Language — это название нескольких старых языков программирования, на которых писали проги для решения всяких научно-технических задач. Его создали очень давно, примерно в 1960 году. Если верить Википедии, алгол был популярен в Европе и СССР, а вот в Штатах ему предпочитали Fortran. Алгол сильно повлиял на более поздние языки программирования, например, на Паскаль.
Ну, это я первый раз слышу.
У нас там все пишут на модных всяких Go, да, там Python и так далее. То есть там этот вопрос консервативный. Если говорить про бумажную безопасность, там это очень сильно выстроено. То есть вот эти процессы, регламент, GDPR.
GDPR или General Data Protection Regulation – это общий регламент по защите данных. Постановление Европейского Союза, с помощью которого Европейский парламент, Совет Европейского Союза и Европейская комиссия усиливают и унифицируют защиту персональных данных всех лиц в Европейском Союзе.
Где у нас немного забивают, скажем так, наши. Но я бы сказал, наверное, вообще наша банковская сфера, она ушла немного дальше, чем европейская. И за счет этого, наверное, где-то мы даже в информбезопасности где-то получше.
А вот вы, кстати, как с друг другом познакомились вообще? Какие у вас точки пересечения?
Я могу рассказать это все. Изначально мы как... Ну, понятно, что само сообщество, оно не такое большое, все друг друга либо заочно, косвенно знают, и мы были там, встречались, мы даже работали там. То есть у нас был проект, мы были клиентом, да, у Царки. Но это были, это много с кем так общаемся. И я помню, что я торчал, это еще как до этих карантинов, я сидел на пляже вообще. То есть, когда я тебе писал, я в Таиланде был. Я там чилил где-то, читал, все смотрел. И обычно в такие моменты, когда ты можешь сесть, подумать от такой текучки, и ты понимаешь, что, блин, что-то мне вот не хватает определенного где-то, не знаю, общения, компетенций. И ты начинаешь по сторонам смотреть, и ты начинаешь замечать, вау, вот ребята, прикольно, делают прикольные вещи, я хочу с ними тупо познакомиться. Я тебе сам написал.
О чем думает CEO самой большой IT-компании в Казахстане, лежа на пляже в Таиланде? Царка.
Да, кстати, мы вчера обсуждали, ну, как бы готовились к подкасту, и у нас такой вопрос возник, типа, где вообще, ну, вот люди ходят за нетворкингом каким-то по своим профессиональным там вещам на конференции, но явно, что CEO не ходят на конференции или ходят крайне редко. И вот, кстати, интересный такой момент, где вы там познакомились для каких-то общих проектов. И вот мы узнали ответ на этот вопрос.
Есть такой момент, мало кто о нем задумывается. Порой тебе надоедает та картинка, которую ты там видишь, как есть SEO-популисты, да, там есть ребята, которые любят в Инстаграм много кричать и рассказывать, как они там живут, как у них все классно, какие клевые цифры. Ты, видя все изнутри, понимаешь, что это все вершинка айсберга, это очень избирательные вещи. Реально, за каждой такой цифрой, даже если она реальна, есть еще, не знаю, там, каждая вторая неудача, есть куча проблем. Есть потерянные люди, есть проекты, где ты потерял деньги. И ты не можешь вот эту информацию получать или делиться ей просто в Инстаграме или еще где-то. И ты тянешься просто к людям, которые, возможно, эти проблемы тоже переживают. И оно само получается как-то так.
У меня, как и у Коли, бэкграунд технический. Коля стал CEO из программистов, правильно же?
Да, да.
Вот. Я также занимался там программированием, хакингом. То есть у меня больше доверия, я больше понимаю людей, кто с техническим бэкграундом. То есть я не признаю всяких SEO, знаете, которые там пришли там с продаж, там с маркетинга. У них другое мнение.
Гуманитарии.
Ну да, да, грубо говоря. То есть если говорить про технические стартапы, то есть я понимаю, что гуманитарии нужны, да, то есть в любом стартапе нужен, кто технически разбирается, да, и кто может это все продать. Но для меня там чисто такой true, да, IT-стартапер, это такой в прошлом гик, да, который уже там вырос из технаря, из программиста, он вырос в SEO. Потому что у него и другое видение на свою компанию, да, то есть для него инженер стоит всегда выше бухгалтера, продажника, то есть для него именно главный инженер. Те, кто делают эту работу. Потому что мы видим даже в Казахстане такие случаи, да, когда там появляются SEO, и они там вообще не инженеры, а пришли там с какой-то другой сферы, и у них какое-то другое видение. Здесь, наверное, может быть из-за этого. То есть мы там интроверты, да, там любили там компьютеры и прочее. То есть у нас все равно свое мировоззрение, в отличие от SEO, которые пришли не с технической стороны.
Прикольно. Я вот сейчас слушаю тебя, замечаю, что мне легче общаться с людьми с техническим бэкграундом. Не знаю, мы вроде бы общаемся на темы обычные часто, но как-то вот мировоззрение, да, когда ты на все смотришь не просто там, а, вперед, побежали, сейчас все получится, а когда обычный человек с техническим бэкграундом, он видит все проблемы, ну, как-то заранее пытается понять, с чем ты столкнешься. Я немножко в защиту гуманитариев скажу. Мне встречались управленцы SEO, которые не были с техническим бэкграундом, но их отличает еще такая прикольная сторона. управляя, они все равно очень глубоко погружаются в детали компании. Есть же разные стили управления. И вот есть такие ребята, которые, делая продукты, они прям знают внутри, как все работает. Они, может быть, и не имели этого бэкграунда, но со временем они его там обрели как-то. И вот с ними тоже интересно общаться. Но вот совсем общий язык сложно найти с такими мотиваторами, которые там сейчас всех порвем. Да, а когда ты начинаешь спрашивать, а что там, как это? Да я не знаю, там вон команда делает, там все, мне главное их там, не знаю, мотивировать, по плечу гладить, и все получится. Я вот тут хожу по конференциям, в Инстаграм пишу.
Есть как будто какие-то полярные мнения, что вот, типа, много пиара плохо, мало пиара тоже плохо. Сколько должно исходить пиара от SEO, чтобы это было окей, ну, в вашем понимании?
Ну, пример Илона Маска, то есть он же хорошо пиарится.
Ну, его пиар в какой-то степени и помогает, и наоборот.
Я думаю, здесь как раз для тех там SEO, которые пришли из технической части, для них это проблематично, но пиар на самом деле важен, потому что даже вот у нас там столкнулись так, что многие айтишники, оказывается, не знают про ЦАР, то есть там ИБ-сообщество знает, да, там айтишники не знают. То есть мы сейчас, наоборот, стараемся популяризировать, то есть даже там выпуская курсы для обычных граждан, да, чтобы они понимали, что такое там вообще компьютерная безопасность, и тем самым там продвигая ЦАРКа. То есть мне кажется, на самом деле это ну, довольно важно. Просто не каждый, наверное, SEO согласен на такое и готов к этому.
Это сугубо мое личное мнение. То есть то, как я понимаю и как это должно быть. И, может быть, я этим чуть-чуть оправдываю свою неработу, да, в этом плане. То есть я лишь им поделюсь. Для начала, ну, мы разделили, есть пиар бизнеса, компании, есть пиар личности, ну, человека, который там... Ну, если мы говорим на примере Илона Маска, есть там Тесла, есть сам Илон Маск. Так вот, пиар Теслы или пиар там компании, пиар колес, он невероятно важен, и это часть процессов, часть работы, такой же, как маркетинг, то есть это ты этим должен заниматься и разными путями выстраивать вот это знание, отношения с общественностью. И есть тонкий момент, когда SEO выходит в публичное поле. И там понятно, что это сильно помогает раскачивать бренд, но это очень большая уязвимость для компании. В любой момент, ну, есть, я могу примеры называть, если посмотреть, как падала капитализация банка Тинькофф в моменты, когда сам Тинькофф там болел или возникал претензии у Америки к тому, что он был гражданин. Ну, помните эту ситуацию, когда про налоги.
Имеется в виду ситуация, когда Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на 1 миллиард долларов США, чтобы не платить налоги.
И того же Маска, он просто пришел на подкаст, да, как это было, и покурил сигарету, акции тоже упали.
В 2018 году Илон Маск поучаствовал в подкасте «Джо Роган Экспириенс» американского комика Джо Рогана. Во время эфира Роган начал курить марихуану и предложил Маску присоединиться. Предприниматель не стал отказываться. С этим поступком связывают падение акций компании Tesla на 7%.
То есть есть моменты, когда это и помогает, и это и уязвимость для компании. Поэтому в какой-то момент мы решили, ну, я решил, что будем вкладываться в пиар компании, а вот конкретно там в пиар SEO решили не вкладываться, короче. Поэтому у каждого свои подходы.
Не, я здесь согласен, потому что то есть у меня такая, наоборот, проблема, что я даже задумывался о том, чтобы передать бразды правления, ну, то есть именно как царка, да, а там сфокусироваться внутри там на продуктах, там заниматься какой-то такой уже более технической частью вернуться.
Типа директором по продуктам стать?
Ну, внутри, да, то есть сесть там, заниматься продуктом, но в итоге там у большинства там людей там ассоциации, там царка, да, и вот там со мной. И, допустим, если поставить сейчас другого человека, возможно, это будет проблематично. То есть в том случае Николай может спокойно там отъехать, никаких проблем не будет, потому что у колес, у него очень офигенный пиар, вот, и то есть, может быть, за счет этого.
Господи, мне сейчас так приятно.
Я поехал.
Николай, как ты проводишь свое свободное время? Вот ты сказал, что 24/7 продукт, 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 жизнь — это продукт. То есть свободного времени нет. Ночью в 3 ночи тебя разбудить, и ты такой: колеса, колеса, колеса.
Остановись. Я про мысли сказал. То есть на самом деле, да, все люди отдыхают, все люди отвлекаются. Меня недавно, кстати, спросили, там вот хобби, еще что-то. Хобби — это же тоже там время в мозгу, и ты в это время там ну, как бы отвлекаешься, что-то пытаешься чем-то увлечься. В наше время все очень быстро меняется, и вот иметь какие-то там такие серьезные хобби для SEO — это непозволительная роскошь. Ну, так, может быть, и мой так график расписан, что для меня непозволительная роскошь. Может, вот получается спортом заниматься, не знаю, ранмены бегать. Я не представляю, как это впихнуть вообще в этот график. Но...
Прости. Ну,
извини. Но сейчас я скажу, что есть. Есть свободное время, и как ты его проводишь? Но у меня есть семья, у меня есть дочь, и с ней офигенно пообщаться. Иногда, конечно, ты не знаешь, как сделать так, чтобы она перестала общаться, но это... Вот. Я могу в игрушку поиграть.
Просто. А что ты играешь?
Ой, по-разному. Допустим,
Киберпанк
мне в какой-то... В Киберпанк не играл, но мне какое-то время нравилось... Знаете, есть такая серия survival, ты куда-нибудь попадаешь, и ты должен там выжить там, с нуля, ты там с топором там начинаешь. Ну, и там это очень такие короткий промежуток. Потом, блин, чтобы не вспомнить, что еще последнее я...
CS и Dota. Актуальный
самый блин, вопрос. Вот старый, как это, сори, ну как старый, там, мне 37 лет, и CS Dota, мне кажется, реакция не та, не получается у меня, я пробовал, вот. Ну, опять-таки, есть другая проблема, что у меня среднее время там в Стиме игры, это меньше, чем возврат. Потому что ты покупаешь игрушку, устанавливаешь, ты поиграл там, не знаю, там 40 минут, и тебе надоело.
А там 2 часа лимит, да.
По-моему, 2 часа, и ты можешь вернуть, и я могу, как по-моему, каждую вторую вернуть. И на это не делаю, просто сильно надоедает, может быть, потому что это мало каких-то эмоций, что ли. Ну, на вечер бывает хватает чего-нибудь посмотреть.
Не, ну, главное, люди узнают, что 37-летний CEO Колес иногда все-таки играет.
Ой, ты знаешь, это много кто играет, я знаю, кстати. Есть, ну, я не буду имена говорить, да. О, кстати, он даже это публиковал, то есть человек, который очень большую компанию построил, он фанат Age of Empires, и вот он в нее играет еще с тех времен, и сейчас вышла там в HD, кажется, она, и вот он об этом и писал, что я прям обожаю там в субботу сесть и вот эту штуку вот прям поиграть. О, мне, кстати, герой третий. Может быть, потому что я на них там когда-то вырос.
Я тоже
обожаю. Могу просто запустить
после
ее и
уже
поиграть.
Бессмысленно
она,
была.
Она выглядит так еще, но не очень.
StarCraft.
Вот, свободное время. Потом, как?
StarCraft.
Нет, что-то как-то...
Цивилизация.
Ладно, все. Это уже...
Да, мы уже далеко ушли.
Ну и горы.
Горы.
Я просто люблю горы. Я в прошлом же, я профессионально занимался. Мы занимали, по-моему, второе место на чемпионате по альпинизму в 2010 году. Вот. И после этого как бы ушел в бизнес. А сейчас есть свободное время, я просто могу поехать погулять один с кем-то.
Если честно, вот что альпинизм, что вот эти марафоны и триатлоны у меня типа ассоциируются с какими-то такими людьми железной волей. Вот как раз-таки, мне кажется, эти виды спорта, они популярны среди каких-то вот управленцев и все такое.
Ну, здесь такое, как бы ты хочешь получать эти медальки, и ты становишься за счет этого более уверенно в себе. То есть даже там маленькая медаль там на 10 километров, да, которая там выдается практически, ну, не то, что практически всем, кто добежал. То есть они на самом деле полезны. Потому что строить бизнес — это всегда марафон. Это там не полгода, не год, да, там не класс, сколько, 10 лет занимается, да. Я там предпринимательская деятельность, там, ну, примерно так же, там, царкой 6-7 лет. То есть это всегда марафон. В этом случае я вот общался там с немецким психологом, когда у меня там акселерация была для предпринимателей. Хорошая формула — это иметь small interruptions, то есть какие-то маленькие там прерывания, какие-то хобби. У меня там каждый год там разные хобби. То есть первое — это было там полумарафон. Я там больше полугода готовился, там с утра до вечера, там ребята знали.
Ну, у тебя прям серьезный подход.
Да.
Обычно полумарафоны первые люди бегут там типа на воле.
Нет, полуайронмен.
То есть
плюс это для себя был вызов. Я не умел плавать, я боялся воды, и там за 3 месяца я научился там плавать и переплыл Боровой 5 километров. Вот. Ходил там на бокс, потому что с утра по морде получишь, и целый день, короче, ну что еще хуже может случиться? И каждый год я какой-то себе нахожу просто такой челлендж. Сейчас я пошел на барабаны. Вот, и учусь играть на барабанах. То есть нужно просто какое-то хобби, потому что на самом деле во время хобби этого даже и во время отпуска, Коля, наверное, знает, всегда ты думаешь все равно о работе. У тебя всегда, знаешь, ты там отдыхаешь, не отдыхаешь, у тебя всегда мысли о работе. Но вот эти вот маленькие хобби, они помогают тебе немного, может быть, это по-другому взглянуть. Вот, поэтому я считаю, что вот эти вот отвлечения, они важны. Ну, лично для меня важны какие-то там маленькие такие победы, потому что когда ты строишь стартап, ты можешь этих побед 5 лет не видеть. А тебе что-то нужно такое, знаешь, чтобы ну, просто...
Мотивация.
Там, мотивация, да. То есть получил медальку 10 километров, все, ты более уверенный в себе стал, ты начинаешь там дальше двигаться.
Я удивляюсь, как Коля 10 лет колеса каждый день встает на работу. Но, тяжело.
Декомпозируй. Ну, параллель есть. Если взять марафон или взять те же горы, в самом процессе там ничего хорошего нету часто. То есть, ну, бежать, я не
страдаешь.
Знаю, есть люди, которым нравится бегать, то есть ты бежишь, страдаешь часто. На каком-нибудь 10-м километре у тебя начинается там что-то, ты себя плохо чувствуешь, начинаешь, о, на 15-м легче стало, классно. Но по-прежнему ты бежишь, у тебя начинают колени, ну, что-то, ну, вся на какой-то процесс неприятный. Или в гору ты прешь, тебе надо под маршрут добежать, там эти веревки, лезть, камни сыпятся, холодно, руки. Забежал наверх, там 5 минут счастья, вниз побежали. Но есть вот этот элемент, когда ты получаешь эту медальку или ты достиг вершины, ты вот получил микро такую победу, результат. И это офигенно. В бизнесе, если у тебя там на протяжении 10 лет не было таких побед, ты там с ума сойдешь. Ну, просто на протяжении этих 10 лет всегда были какие-то промежуточные победы. Там же нету конца, о, я все победил. У тебя есть там цель.
Финального босса нет.
Да, финального босса нету. Ты ставишь себе цель на год, и ты потом его получилось достичь или нет. Есть промежуточные. Невозможно. Человек с ума сойдет. Ему нужны промежуточные результаты.
И в случае бизнеса, то есть вот для молодых всегда мне кажется, что дальше будет лучше, да, поднимешь там раунд инвестиций, компания больше никогда легче не станет. Всегда будет только тяжелеть, потому что больше ответственности, у тебя больше команде людей, больше нервов. Ну, в плане того, что такого не будет, что ты там получил там миллион долларов инвестиций, и все, ты можешь там расслабиться и спокойно там отдыхать. То есть там получил миллион, у тебя там новые задачи, там новые люди, следующий раунд там поднял 10 миллионов, у тебя там еще больше гемора. Поэтому те, кто идут в предприниматель, на самом деле, кто идет в нормальный предприниматель, да, там не какие-то там откаты, тендера и такие вещи, то на самом деле это вот такой момент, что у тебя там за каждой горой еще гора еще выше, и ты ждешь таких там стрессовых ситуаций, все время, наверное, живешь.
Понятно, что вы постоянно себе ставите цели, то есть типа цель на год, там, на квартал, скорее всего, как-то это все дробится, там те же самые KPI, да. А какая вот сверхцель может быть у вас в бизнесе или, ну, как бы, и понятно, что это неразрывно с жизнью связано.
Сверхцель личная, бизнесовая, то есть...
Ну, у тебя понятно, что сейчас это как-то...
Не, ну, не совсем так.
Получается, или нет?
Все равно есть в плане цели, все окей, как бы. Люди делят на личное. Просто часто личное достигается через бизнесовое, то есть там оно связано. Но в целом, вообще бесцельно жить — это очень сложно, я не представляю. Тогда ты просто просыпаешься утром и можешь никуда не идти. Но в целом ты себе ставишь цели личные и бизнесовые. Сверхцель... Ой, не знаю, я не хотел бы ее озвучивать.
Но она есть.
Ну, она не одна, допустим, есть там...
Можно очень абстрактно.
Ну, личные там все очень просто. Там, у тебя есть цели там для детей определенные, там для себя, для семьи, там у каждого это все есть. Для бизнеса, ну, окей, я хочу ярдовую историю построить.
Круто.
У нас в компании есть выражение вообще, какой смысл жизни Алжаса, и ответ... чтобы въебываться.
Я сейчас тоже, если честно, так сделал.
У нас просто даже есть это там внутренний в Телеграме стикер-пак, и там, где моя фраза, какой смысл жизни, ну, жить, чтобы въебываться. То есть, ну, у меня такой, наверное, еще там юношеский максимализм остался. Ну, здесь тоже две истории делятся. Первая, ты делаешь какую-то историю в Казахстане, но при этом тебе мало. То есть за счет того, что у меня был какой-то бизнес в России, и у меня был там бизнес в СНГ, я зарабатывал на СНГ, и сейчас какие-то есть клиенты в Европе, ты понимаешь, что, в принципе, ты можешь делать за рубежом. И здесь две борются. Вроде ты такая какая-то цель — и вывести Казахстан как страну там хакеров, да, вот Казахстан, то есть страна хакеров.
Это вот вообще, кстати, такие штуки, которые в голове сложно укладываются: Казахстан и страна хакеров.
Да, ну при этом вот я немного просто не верю в айтишную историю Казахстана, да, как аутсорсинг и прочее, потому что у нас там есть там индусы, китайцы, белорусы, тяжело конкурировать. Но я верю, что мы можем стать страной хакеров и там, как Израиль, там экспортировать хакеров, потому что на короткий промежуток времени, то есть мы сами увидели, казахские хакеры, то есть под казахским мы подразумеваем казахстанцы просто. И мне не нравится немного деление. И как мы там выиграли русских хакеров, да, в России, там среди там 30 топовых российских команд мы занимали несколько лет первые места. И при этом там без практически подготовки. Как наш стартап CyberSecurity стал там одним из крутейших на TechCrunch, главной IT-конференции. И я вижу, что у нас вот есть просто вот этот быстрый какой-то пульс, на котором мы можем вырасти, там, и взрастить вот это, там, хакеров, безопасников, и аутсорсить это на весь мир. Потому что на самом деле у нас хорошая математическая школа, да, у нас есть вот такое вот в СНГ, мы всегда хотим обмануть систему. Да, я хотел сказать другое слово. Ну, хотим обмануть систему. То есть у нас менталитет немного такой, да, а как будто обойти там, чтобы там не платить за КСК, да, как там поставить там магнит, что у тебя не хватит. Это просто в нашем менталитете, и это всегда связано с cybersecurity. То есть это вот всегда любознательность, как обойти систему, как написать код так, чтобы он там обошел антивирус.
А если ты это знаешь, то ты, естественно, можешь это...
Да.
Остановить.
Да. То есть почему вот мне нравится cybersecurity? Потому что cybersecurity может двигать всю IT-отрасль. То есть это вот как, например, во время там СССР там был план построить ракету. Вот эта постройка ракеты и полет в космос, она повлияла на то, что двинулась вся индустрия, да, и всякая там химия, там биология, то есть все направления, потому что нужно было там построить под это там определенный какой-то там металл выбрать, да, сделать, там заводы построить. И то есть я думаю, что cybersecurity тоже может двинуть вообще всю IT-отрасль Казахстана. То есть если говорить там про какую-то там местную историю, ну мы вроде там в Казахстане местную историю какую-то сделали. Теперь хочется сделать историю уже там на зарубежные рынки, что вот там Казахстан ассоциировался, что у нас есть там крутые хакеры.
А ты в самом начале сказал, что начинал тоже с хакерства и так перешел в эту сферу.
Ну, я в школе начинал с того, что я первые деньги зарабатывал на спаме на порно.
О, какие темы.
Да, то есть я рассказал, мы находили уязвимости в том же ВКонтакте, то есть первый спам ВКонтакте мы смогли организовать. Мы даже Павла Дурова один раз взломали через приложение, которое игры были в этом ВКонтакте.
Что вы сделали? Ну, в смысле,
там просто можно было ВКонтакте же всякие были, фермы, приложения и прочее. То есть можно было создать такое приложение, которое использует уязвимость ВКонтакте и, грубо говоря, ворует там пароли и логин от ВКонтакте. То есть Павел Дуров зашел на этот аккаунт, мы своровали, зашли под его аккаунтом и написали: «Павел Дуров, верни стену».
А, это белое прикольно. Хакерство или черное хакерство?
Серенькое.
Ну, это серое хакерство. Ну, это вообще был, конечно, не я, это был мой друг, которого я даже имя не помню уже.
А вот как хакер, скажи, вот меня прям беспокоит этот вопрос, насколько реалистичен сериал «Мистер Робот».
«Мистер Робот» — американский психологический телесериал. Сериал повествует об Эллиоте Алдерсоне, молодом инженере кибербезопасности днем и талантливом хакере ночью. Он презирает корпорации и общество, которое позволяет им управлять миром. На досуге Эллиот взламывает компьютеры людей, которых он подозревает в преступлениях, и использует полученные сведения, чтобы изобличить негодяев или защитить от них тех немногих людей, кто ему дорог.
Мистер Робот очень реалистичный. Я встречался с консультантом мистера Робота, с парнем со Штатов, в Эстонии он сейчас. Мы его хотели на Казахстан сюда пригласить. В этом году, может быть, он приедет. Там очень много инструментарий используется, которые вот мы используем в своей работе. На самом деле, фильм «Сноуден» там, про камеры, про прослушку, это наши реалии. То есть это то, что мы используем каждый день. Вот, может быть, немного приукрашено. Там, бывает так, не так, что там, за 10 минут взломаешь, да, ты можешь потратить неделю или месяц. Но в общей сложности это все реально на самом деле. Сейчас практически то есть, любую систему можно атаковать, взломать, найти уязвимость. Там, телефоны, сотовые, камеры, телевизор, все.
Вот Алжас сказал про то, что ему тесно в Казахстане и хочется выходить на зарубежные рынки, ну и в смысле уже начали это делать. Николай, какое отношение к этому вот вопросу у тебя?
Есть разные бизнесы и разные сектора. В какой-то момент ты доходишь до каких-то масштабов, когда ты все проекты, которые к тебе попадают, или все идеи у команды, которые появляются, ты пропускаешь через фильтр, который называется «херня ли это?». Казахстан — небольшая страна. Не по территории, а именно по количеству пользователей. Да? То есть численность населения, она и не маленькая, и небольшая. И мы как бы заложники этой цифры. То есть если бы нас было, там, не знаю, там 3 миллиона, то у нас бы местных проектов практически бы не рождалось бы. Мы были бы очень экспортно ориентированы. А если бы нас было, там, не знаю, 140 миллионов, мы бы и не парились, мы делали бы внутренние большие проекты, и нам бы хватало бы. А вот эта вот цифра, да, которую мы имеем, она такая иллюзия. Ты начинаешь что-то делать, запускать, и в какой-то момент ты там достигаешь успеха, и ты упираешься в потолок, что это как бы серединка какая-то. Но есть еще такой момент, ведь ты можешь, не знаю, зубочистки выпускать, и, ну, эти зубочистки будут покупать там одна аудитория, а можешь заниматься большими вещами. Не херня, да, то, что называю. А большие вещи в Казахстане — это, не знаю, банки, да, и мы видим там ярдовые истории, которые сейчас там, результаты Каспи, которые поражают просто по оценкам. Это логистика, ритейл, машины, недвижимость, то, чем мы занимаемся. Поэтому, если так случилось, что ты строишь бизнес на такой рынок, то нужно тоже избирательно подходить. Это не значит, что не должно возникать там бизнесов, которые там на какие-то меньшие обороты. Но просто у нас такая экспертиза, что, наверное, ее лучше тратить на большие сложные вещи. Поэтому, если делать в Казахстане проекты, нужно делать проекты большие, охватывающие большое количество людей. И, к сожалению, они часто очень привязаны к стране. Не знаю, тот же Инстаграм, его очень легко как бы масштабировать, да. Масштабировать колеса сложнее, потому что есть очень много локальных особенностей. И мы вот запустили проект в Узбекистане, как бы прочувствовали, насколько отличается вроде бы объявление автомобилей, да, ну что такого, все то же самое. А проект сейчас кардинально другой, Автоэлон УЗ. И дальше, если мы вот с нашей бизнес-моделью развиваемся географически, то мы вынуждены вот так страна за страной подключать, либо покупать игрока, либо запускать нового. И вот наш он путь примерно такой. Ты со временем понимаешь, что вот наш бизнес — это часто такой традиционный бизнес. Это одна из самых старых моделей в интернете. Одни из, ну, первые сайты, там, объявления, они там появлялись еще, как только интернет появлялся. Поэтому во многих странах они уже есть, почти везде есть, наверное, везде есть. И очень такое устоявшееся пользование у людей этой страны. Поэтому вот прийти просто сейчас в какую-то европейскую страну и выдавить их той же моделью, там проблема, что вложения не соответствуют будущим доходам, короче. Ну, то есть это невыгодно. Поэтому нужно либо дистраптить этот рынок, то есть заходить с какой-то новой моделью, как люди будут покупать, продавать автомобили по-другому и недвижимость. И если мы такие модели найдем, мы сейчас как раз-таки часто этим занимаемся, то тогда такой disruption и выход на глобальные рынки возможен. Но вот с той же моделью идти, там экономика не сходится. Там нужно по-другому двигаться. Поэтому, конечно, мы где-то уперлись в границы пользователей Казахстана и тоже смотрим. Но мы не смотрим так далеко, как Ulzjazz. Мы как-то в ближнее зарубежье, то есть такого азиатского игрока построить, думаем.
Ну, у нас и рынки разные. У тебя B2C же, конечно, в основном, у нас конечно. B2B. А да. С учетом того, что малого бизнеса, и вообще бизнеса в Казахстане мало, то есть это в основном government.
Имеются в виду заказы для государственных и квазигосударственных структур и компаний.
Даже если посмотреть по нашему тотему, то есть основной клиент у нас в Казахстане government, кто мониторит весь казахстанский интернет, да, и там на киберугрозы. Там у нас тарифы начинаются от 10 до 30 долларов за сайт, и для там местного владельца сайта это дороговато, потому что он 10 долларов в год платит за хостинг. А для европейца или для американца 10 долларов в месяц за безопасный сайт — это как попить кофе. Совсем другие тарифы. Поэтому здесь мы в Казахстане, поэтому веб-ТТМ мы его распространяем бесплатно. То есть у нас министерство нам платит, мы распространяем бесплатно, но мы собираем за счет этого, улучшаем свои компетенции. Скажем так, для нас Казахстан — это тестовая площадка, потому что у нас есть бренд, у нас есть лояльные клиенты, которые, если там мы где-то зафакапим, да, они нам сообщат. Потому что за рубежом за каждый факап будет проблема. Поэтому мы здесь тестируем, а уже стараемся продавать за рубежом.
То есть наш рынок прощает ошибки?
Ну, даже вот если посмотреть, например, там Яндекс, Mail.ru и так далее, зачастую они, некоторые сервисы, они открывают там, не запускают не в Москве, вот, а бывает там в Омске, Новосибирске некоторые сервисы, потому что, скажем так, фейл там не сильно так ударит по репутации, как фейл где-нибудь в Москве или в Питере. И зачастую бывает, что они даже тестируют просто некоторые сервисы на Казахстане, посмотрят, как у нас это действует, да, а потом уже у себя запубликуют.
Ну, и дешевле, наверное.
Да, ну и дешевле. Просто, для примера, у меня был SMS-агрегатор, один из первых, на котором там, мы свой первый миллион долларов заработали в 20 лет с тремя товарищами. И нам Москва, Питер генерировал 99% дохода. Мы запустили на Казахстан, это было 0,1% дохода. И, то есть смысла вообще не было.
Ulzjazz, Николай, вот у вас есть большой бизнес, вы знаете, как это все работает. Как вы оцениваете успешность вашего бизнеса, вот скажем? Возможно, это маржинальность, заработок, либо рейтинги, может, масштаб как раз-таки. Что, по-вашему, успех для бизнеса?
Вообще, 10 лет назад я в интернет пришел, ну, чуть раньше, на самом деле, пришел, но вот прям вот большим интернетом хотелось заниматься, потому что получал огромное удовольствие просто наблюдать на вот эти циферки, когда ты видишь, что, вау, такое количество людей заходит и что-то в твоем продукте делает, у них получается, им нравится, они там остаются. И до сих пор там моменты, когда какие-то трудности, тяжело, ты просто смотришь на цифры, просто пытаешься представить, какому количеству людей твой продукт помог, и это количество людей из года в год становится больше, ты понимаешь, блин, не зря все, супер, да, сложно, но ты видишь, как бы это офигенно. Понятно, можно сейчас там сказать там про финансовые показатели, там, маржинальность, еще что-то, но почему-то хочется именно об этом сказать, потому что это действительно мотивирует.
У меня фетиш на людей, на сотрудников. В плане того, что у меня ребята знают, что даже там, когда нам человек там не нужен, или когда там мы в бюджет не подаем, я если вижу там перспективного там вообще там джуна, там студента, я очень хочу его взять. И то есть у меня вот такой фетиш, я вот все время хочу этих ребят взять, и у меня вот, я там как читал там про историю установления Гугла, у меня немного такая же концепция, что а давайте мы наймем там дофига инженеров, таких перспективных, талантливых там программистов и так далее, и вот в этой среде мы что-нибудь родим да крутое. И так получается, то есть мы стараемся вот таких ребят нанимать, и у нас хоп, один там проект рождается какой-то, второй проект рождается. У нас вот 50 человек, и у нас нет ни одного продажника. То есть у нас там 90, больше 95% это все инженеры. Сейчас мы перестраиваемся, да, уже делаем это в сторону там бизнеса, у нас там аналитики, там продажники появляются и так далее. Но с самого начала это было такое, что там, раз я сам инженер, давайте возьмем кучу всяких крутых инженеров, начнем их взращивать, начнем перспективных ребят там форсировать их в развитии, и мы будем делать что-то крутое. Так и пробуем. Но cybersecurity тяжело сразу построить, там, не знаю, какой-нибудь там супер там антивирус CIA и прочее. То есть люди это не понимают, там, с диптеком.
Диптек — это уникальные, защищенные патентами или трудно поддающиеся копированию технологические и научные достижения. Часто диптек-технологии направлены на улучшение условий существования человечества в целом.
Поэтому там, мы тот же тотем мы вот 3 года переписывали. То есть сначала там первая версия, вторая версия, то есть научились писать сначала сигнатурный подход, там, потом машин-лёрнинг и так далее.
Сигнатурные методы — это методы обнаружения вирусов. Существует база данных известных вирусов, с которыми мы сравниваем наш проверяемый файл. Если говорить простым языком, это и есть сигнатурный метод, о котором говорил Ulzjazz.
Но эти этапы нужно пройти. Не может к Кастане появиться антивирус, написанный обычными программистами. Чтобы там написать свой новый антивирус, это нужно там команда из 5-10 там, программистов, которые проработали там Касперском, Avast, там инженерами минимум 5-10 лет, которые понимают, как работают антивирусы. Но этот этап нужно пройти. Почему, допустим, у нас там хотят национальную государственную операционную систему делать? Да, это, может быть, она там никому не нужна будет, но за счет этого мы взрастим какое-то количество людей, которые будут понимать, как ядра Linux, например, работают, такие вещи. Вот. И в чем вопрос был?
Про успех.
Успех.
Критерий успеха.
Для меня успех — это вот понтоваться своей командой. Я могу там, вот когда в Штатах был или где, я говорю, что, блин, у меня ребята хакеры, моя команда там выиграла русских хакеров, там 3 года подряд выигрывает. Я считаю, то есть успешный успех. У меня нет какой-то мотивации именно в плане денег. То есть это, деньги — это просто как ресурсы что-то строить. И нас, наверное, еще с Колей, у нас немного бизнес отличается. То есть у него это не стартап, у него это бизнес. Правильно же?
Да, все.
Вот. А у нас за рубежом именно Тотем — это стартап. Там мы хотим там раунды инвестиций получить, там сделать какую-то историю.
Какой у тебя там в компании есть там человек самый какой-то уникальный?
Ирбол. Это один из сильнейших хакеров страны, который там может взломать все, что угодно, написать вирус под что угодно, разобраться в чем угодно, и он вообще по образованию юрист. И человек, которому там кто-то из ребят пишет в любое время суток, он всегда ответит, и то есть он у нас как божество. Даже если у него спросишь смысл жизни, да, он подойдет так к доске, так спокойно начнет говорить, ну смотри, вот, и начнет расписывать. У него есть ответы вот именно в этом плане на технические вопросы, на любые вещи. Вот, кстати, вот что насчет успеха. То есть парень такой гениальный, что то есть он сейчас занимается у нас IP-шифратором, мы такую штучку сделали, которая шифрует правительственную связь. Вот. И это не какая-то там херня, да, там местная. То есть это решение на уровне там, то есть мы его можем спокойно продавать за рубеж. Просто есть такое понятие, как экспортное ограничение. До этого у нас для шифрования правительственной связи, да, там министерство, звонки, там президентские звонки, использовались зарубежные решения. А там парни, там Ирбол и Эльдар, ну там в основном Эльдар вначале работал, они сделали вот эту вот штучку, железку, которая там шифрует связь. То есть и у него там есть в голове такие, скажем так, проекты, для которых просто нужен целый завод. У него есть понимание, но мы не готовы к этому. Поэтому мы, скажем так, сейчас взращиваем команду, чтобы там учимся получать первые инвестиции, да, там как вообще там работает привлечение инвестиций за рубежом. Делаем так, чтобы Казахстан там появился на карте cybersecurity, да, чтобы там, когда мы сделали какое-то решение, мы там пришли к инвесторам, и они знали, с Казахстана я знаю, там cybersecurity стартапы есть клевые. То есть мы, наверное, больше готовимся к тому, что хотим делать какой-то супер офигенный продукт, который станет там мирового значения.
Вы сейчас вообще на деньгах как будто бы не сосредоточены.
У меня долгое время зарплаты вообще не было. У меня ребята знали, что я там даже какую-то свою зарплату получал, и я ее лучше найму 2-3 человека вместо своей зарплаты. Там одно время полгода вообще в офисе жил. Ну, то есть из-за счет того, что, может быть, я там...
В смысле, когда... жил в офисе, спал, там типа у тебя кровать была?
Да, ну у меня там просто у нас офис был в коттедже большом, и там была душевая и прочее. Но я просто особо не заморачивался насчет этого, потому что я в общежитии в Москве жил. У меня было там, у нас было $1 000 000 на счету, а я жил в общежитии МГУ спокойно.
В своем общежитии.
То есть у меня просто сейчас нет семьи, ну то есть сейчас у меня собака, очень офигенная собака. Семья придет, наверное, по-другому, начну смотреть на это, да, там нужно в школу там ребенка хорошую, хочется отдать там здоровье. Но пока у меня есть возможность все эти деньги тратить на развитие команды, на развитие там собственных компетенций и на делать какую-то историю, я стараюсь все это вкладывать в это. Почему вот мы говорим планово-убыточная компания? Потому что мы все свои доходы мы тратим на создание истории, комьюнити. Даже вот мы сейчас дивиденды потратили на то, что мы будем открывать айтишный закрытый бар в Астане. Это первый айти-бар в Казахстане будет.
А в чем его особенность?
Он для айтишников чисто.
То есть у входа кто-то будет спрашивать, да, там бинарный
уравнение. Да. Там будет доступ по карточкам, то есть мы хотим там делать ивенты, звать там всяких хакеров со всего мира, чтобы они выступали. Я хочу, то есть вот как вы сейчас этим подкастом хотите поднять IT, осведомленность, да, я хочу просто в Казахстане поднять айтишников, то есть сделать их особой кастой. То есть до этого у нас были нефтяники касты, да, вот, а мы хотим, чтобы вот закрытый бар только для айтишников. Я считаю, что IT сейчас это одна из главных профессий.
Как вы будете измерять эффективность этих мер? Ну, то есть получилось в итоге это сделать или нет?
То есть вот мы запускали, допустим, 4 года назад Казахстан. Это самая большая IT-конференция. 2200 человек собрали. И первые года мы не знали, эффект есть или нету. Сейчас к нам приходят ребята, там, 19-20 лет, которые 3-4 года назад пришли на эту конференцию, ничего не поняли. Поняли, что они тупые, увидели суперхакеров, захотели стать ими, и спустя 2-3 года они к нам пришли. То есть вот этот вот период зрелости, это на самом деле 2-3 года. Это не год, не полгода, 2-3 года. И вот эти молодые ребята сейчас там находят уязвимости в Mail.ru, находят в крупнейших сервисах. я вижу вот эти результаты. Да, это где-то, может, не денежная история. То есть у нас всегда такая борьба, что там от нас уходят какие-нибудь старики, основывают cybersecurity свою компанию в Казахстане. И ты такой думаешь, блин, это бизнесу плохо, потому что конкуренция. Но с другой стороны, ты понимаешь, что благодаря тебе еще появилась компания по cybersecurity. Если мы единственные были, да, кто там первый проложил путь, сейчас там их 4-5, кто занимается аудитами безопасности, там белые хакеры. Но ты понимаешь, что для комьюнити, для общества, для Казахстана это в целом плюс. Вот, и как-то себя этим тоже мотивируешь.
То есть успех — это работать с офигенными людьми.
Да, да.
И это, ну, офигенно. Я как бы разделяю тоже эту точку зрения. Потому что ты большую часть времени проводишь на работу, и тебе хочется проводить это время с классными людьми. Если ты, получается, ты так ты живешь вот этим. Если ты живешь с офигенными людьми, все, ну, что еще нужно?
Жизнь удалась.
Да.
Это была первая часть нашего разговора с Николаем Бабешкиным и Алжасом Сатиевым, посвященного казахстанскому IT-бизнесу. Мы рассмотрели два взгляда с точки зрения большого устоявшегося бизнеса и со стороны дерзкого стартапа. Вторую часть мы опубликуем ровно через неделю. Как и вы, ждем среды с нетерпением.
Если вы тоже хотите строить успешный IT-бизнес в Казахстане или масштабировать его на другие рынки, неважно, в стартапе или в IT-гиганте, вам поможет бесплатный онлайн-курс по продакт-менеджменту от Колеса Апгрейд. Кстати, и Николай, и Олжас, и другие крутые топ-менеджеры будут давать гостевые лекции в рамках курса. Дедлайн для подачи заявок на курс 8 февраля 2021 года. Ссылки на курс есть в описании подкаста и в нашем телеграм-канале, который называется «Подкаст Кот и Кофе».
Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, YouTube и на всех других популярных подкастинговых платформах. Впереди много пользы, знаний и возможностей. Пока-пока!